С одной стороны, я понимаю, что вопросы возникли, это нормальное явление. С другой стороны, когда начинались наши занятия, я предупреждал о том, что мы будем придерживаться все-таки графика. Мы хотели в этом году закончить. Но оно явно видно, что нам, скорее всего, еще одну сессию после Нового года придется взять, прежде чем у нас будет Advanced Level, следующая программа уже. Это пока общая подготовка. То я не вижу никаких проблем, что мы сегодня, получается так, что мы отходим от наших предметов. Поэтому, друзья, мы сегодня, безусловно, не завершим экзегетику, но мы обязаны будем об этом говорить. С одной стороны, я надеюсь на то, что вы это правильно поймете, не дать возможность рассмотреть вопросы, для чего обучение, поймите. С другой стороны, если будут и далее сложные вопросы возникать, и мы вот этот первый уровень растянем на большее время, я думаю, вы с пониманием отнесетесь, в этом никакого нет, ничего негативного, это само по себе церковное обучение. Оно для того и предназначено, чтобы здесь могли мы учиться, могли задавать вопросы, могли рассуждать. Поэтому, с одной стороны, хотелось бы выдержать тот распорядок, который был предложен, но, с другой стороны, я очень надеюсь, что вы к этому с пониманием отнесетесь. Может быть, друзья, мы как-то так, оно более-менее упорядочивается уже, мероприятие в нашей церкви. Думаю, что у нас есть уже необходимость, чтобы, как-то ранее мы говорили, чтобы делать не 3 часа, я знаю, что это, конечно, нагрузка будет, но поскольку занятие 1 раз в месяц, чтобы мы делали 4 часа. Одна сессия, чтобы длилась 4 часа. И так, чтобы стараться. У нас сегодня останется сейчас только время, чтобы еще один урок, и все, мы перерыва не будем делать, хотя 3 часа здесь. Будем стараться. Думаю, что в следующий раз мы попробуем 4 часа взять. И так, чтобы оно было нормально, где-то 50 минут, 7-10 минут перерыв, чтобы выйти на свежий воздух. Я думаю, это надо будет делать. Но, видимо, в следующий раз придется 4 часа делать, чтобы немножко нам, с одной стороны, наверстать, с другой стороны, все-таки оставлять больше времени для вопросов. Итак, у нас, друзья, следующий предмет, к которому мы уже с опозданием, но все-таки подходим, это толкование, если сказать простым словом, это толкование. Существуют такие термины в теологии, как экзегетика и герменевтика. Фактически, какая разница, если сказать прямо, какая разница между одним и другим? Что такое экзегетика, что такое герменевтика? Вот. Герменевтика, фактически слово герменевтика, это как толкование, как объяснение переводится. Это слово встречается в греческом Новом Завете, в русском-то его не видно. Вот, оно встречается в Новом Завете. Герменевтика изучает принципы толкования. Экзегетика эти принципы применяет на практике. Понятно, друзья, да? То есть, если мы не будем знать, как, если это прямо сказать, толковать Писание, мы не сможем сам процесс вести правильно. Поэтому это не значит, что это разные предметы. Мы говорим о герменевтике, изучаем принципы, затем показываем практически, как они работают. Мы не будем делать подробного различия, вот это относится к экзегетике, это относится к герменевтике, мы в целом будем говорить о толковании, чтобы просто было понятно. Да? Я ввел некоторое вот это вот объяснение, чтобы было понятно, какое различие между этими двумя словами. Позвольте пригласить вас прочитать один очень интересный текст из Ветхого Завета. Книга Неемии. Книга Неемии. Это после книги царств, есть книги Паралипоменон, затем Ездра, Неемия, Есфирь, Иов, Псалтырь. Это для ориентации. Книга Неемии, 8 глава. Хочу предложить только один стих. Возможно, давайте даже мы и 8, 9 прочитаем, не 1, а 2. Книга Неемии, 8 глава. 8-9 стихи. «Когда евреи возвратились из плена, то стала сформироваться их и духовная, политическая, религиозная жизнь. И очень яркие личности, которые оставили неизгладимый след в этом процессе, это Ездра, книжник, отсюда книжники появились, которые, это название встречается в Новом Завете. Помните, ранее мы об этом говорили. И Неемия. Неемия, который занимал достаточно высокое положение при дворце правителя того времени. Смотрите, что мы здесь читаем. Когда они собрались, имели вот эту встречу очень серьезную, собрались на площади, о чем эта 8 глава очень подробно говорит, вот, чтобы можно было как-то поклониться пред Богом, если сказать, прямо определиться с направлением общества. Это тоже очень важно для любой церкви, когда вот она начинает становиться. Очень важно определиться, кто мы, куда мы будем двигаться, чем мы будем мотивироваться, чем мы будем двигаться, на каком основании будем это все делать. Это очень важно, друзья. Поэтому оно неудивительно, что когда служители приглашают церковь, да, говорят, мы хотим, брат, один из кандидатов, который будешь представлен, чтобы церковь подтвердила, не подтвердила твое служение. Это, с одной стороны, это нормально, что мы говорим, брат, ребят, расскажи свою программу, да, так, такими громкими словами. С другой стороны, это действительно, вот знает ли человек, вот лидер это не тот, или руководитель, значит, это тот, кто знает дорогу и ведет по этой дороге. Не просто тот, который красиво может говорить, у кого, кто имеет видение, он конкретно об этом говорит, и он видит цель, которую можно провести. Вот именно, это библейский принцип. Это библейский принцип. Возвратились евреи из плена. Что было за их плечами? Горькие 70 лет позора и унижения, так? Ну, кто-то успел там пригреться, дослужиться до высокого положения, как Неемия. А в целом-то это рабство. А что хорошего в рабстве? Понимая то, что у них были очень серьезные проблемы, они знали живого Бога, раз. Они от него отступили и имели вот это очень неприятное в течение ни одного поколения фактически. Теперь, как нам жить дальше, чтобы не попасть опять в плен? Понятно? Я думаю, что это одна из причин, я когда вот в четверг была беседа, вы помните, упомянул такую фразу, что Бог очень серьезно наказывал евреев за идолопоклонство. Но идолопоклонство фактически как поклонение изделию рук человеческих, так? Оно прекратилось после плена. На мой взгляд, оно связано как раз-таки вот с этими очень серьезными решениями, часть которых мы сейчас прочитаем. Они читали закона Божия, они рассуждали, они плакали, они постились. Это правильное положение. С одной стороны, мы освобождены, правда? Мы опять на своей земле, Господь с нами, но важно отметить, правильно себя проанализировать, правильно проанализировать жизнь, чтобы не делать те ошибки, за которые опять мы попадем в плен. Мы приехали сюда, в страну, в которой мы не жили, но мы с собой перевезли, минуя таможню и паспортный контроль, свои проблемы. То, что было в наших церквах. И пытаемся всему этому дать ход. Друзья, мы в новое время живем, мы в новой стране живем. И вот этот библейский пример, на который мы ссылаемся, очень важно на него обратить внимание. Давайте, братья, сестры, мы с вами проанализируем, что мы с собой сюда в Америку привезли. Мы видим негативные плоды? Видим. Вопрос, вы думаете, все это на ровном месте появляется? Нет. Нет. Дело в том, что сегодня он проявляется в моей жизни, в наших церквах, это то, что было посеяно долгие годы назад, не правда ли? Поэтому важно сегодня, с одной стороны, проанализировать, что было посеяно негативного, что сегодня приносит негативные результаты. И не делать этого, с другой стороны, ставить цель вперед. Вот то, что делали евреи. И вот смотрите, я небольшое такое вступление сделал, чтобы фон представить. Это очень важные такие фрагменты, которые полезны сегодня для нас. И теперь конкретный текст, который является предисловием к нашему предмету. Мы читаем. «И читали из книги, из закона Божия внятно». И присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, другое имя, он же Тиршафа, и книжник Ездра, вот две эти личности, священник и левиты, учивший народ, сказали всему народу, день этот свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Законник, брат. Люди слушают закон и плачут, потому что сердце касается. Мы сегодня так легко разбрасываем. Ты словами, ты законник, брат. И вот смотри к закону. Послушай, даже когда люди слушали слова закона, они плакали. И руководители народа, они успокаивали. И говорят, не плачьте. Мужчины, не плачьте. Вот так трогалось сердце. Почему сердце трогало слова закона? Потому что люди правильно понимали, что не только что возвратились из плена, это позор. И Бог избавил из позора. Смотря на жизнь в плену, соприкасаясь с Божьим Словом, затронуло это сердце, и они плакали. Что затронуло сердце? Ключевая здесь фраза в 8 стихе. Они читали из закона Божия внятно. Вам понятно это выражение? Не торопясь, правильно ставя ударение, если так можно говориться. С чувством, с толком, с расстановкой есть в литературе в русской, в классической, это такая мысль. И не только читали, и присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. И народ плакал, потому что сердце касалось. Важная деталь, друзья. Не только идет речь о чтении Священного Писания. Когда слово доходит до сознания, до сердца, когда присоединяется толкование. Библейский текст. Библейский текст. Потому вот этот важный штрих в Ветхом Завете, является серьезной предысторией, или вернее основанием, точнее, для христиан, как подходить к Писанию. Читать и присоединять толкование. И народ понимал прочитанное. Вспомните евнуха, который возвращался из Иерусалима с места поклонения к себе в Эфиопию. Он читал. Что читал? Не роман, не «Горе от ума», не «Мир», «Война и мир» Толстого. Он читал книгу пророка Исаии. Слово Божие читал. Слово Божие читал. Не так ли? Было оно ему понятно? Нет. И он прямо говорит на вопрос Филиппа, а как я могу понять, если не будет того, кто поможет? Друзья, это очень важный момент. Библия закладывает серьезное основание для того, чтобы мы понимали, что только чтение Библии плюс толкование приводит нас к правильному пониманию. И это производит эффект. Давайте перенесемся в Новый Завет. Книга «Послание к Ефесянам», 4 глава, мы рассматривали это послание, вы хорошо помните. Господь прямо говорит через Павла следующие слова. Бог поставил в церкви, так? И Он поставил в церкви. И перечисляется группа людей, кого Он поставил. И дальше прямо написано, для чего Он поставил в церкви этих людей. Прямо написано. Подскажите, пожалуйста, для чего? Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися или увлекающимися всяким ветром учения. Ну, чтобы росли, все взрашили во Христа. Я понимаю, что мне очень, признаюсь, неудобно об этих вещах говорить, но я обязан, просто опираясь на Библию, говорить об этом. Для того, чтобы люди, верующие, христиане, не колебались, Бог определяет людей. Кто присоединял толкование? Ангел с неба? Люди. Вполне возможно, это был Ездра и Неемия. Вполне возможно, их нельзя исключать. Они присоединяли толкование, народ понимал. Как вы думаете, какое было у людей, это очень интересный вопрос, у людей, которые понимали прочитанные претензии. Неемия, ты не так толкуешь, а церковь после великой скорби будет взята. Вы меня извините за такую иронию. Обратите внимание, как народ воспринимал. Если факт установлен, да, если признается Ездра и Неемия как заслужители, которых Бог поставил, их участие в служении, если это их служение, так? Я не могу петь, простите, я не могу играть. У каждого из нас другое служение. Но если Бог определяет кого-то для этого служения, есть цель, почему Бог определяет для этого служения. Поэтому, друзья, для того, чтобы был рост, было правильное понимание, Бог и определяет. Наряду со всеми еще и учителей. Мы боимся этого слова. Почему? Потому что не хотим учиться. А раз не хотим учиться, то всех тех, кто учится, мы объясняем, кто они такие. И потому и говорим. Немногие делают себя учителями. При всем том, что сами... Просто это неправильное отношение к Священному Писанию. Это пренебрежение вообще к Священному Писанию, когда мы говорим в ответ на то, что Бог поставил учителей, так написано, Он поставил. Ну, прямо же написано прямо. Мы говорим, немногие делаются учителями. Вот для этого и существовать должно в церкви специальная программа, если так можно выразиться, специальный предмет, специальные беседы, как подходить к Писанию, как толковать Писание. И вот это грубейшее нарушение, вот немногие делаются учителями. Будьте внимательны. Библия говорит, Он поставил. Так? Активный залог. Бог кого-то определяет. У меня вопрос. Это те, кто сами себя делают учителями? Иаков пишет, немногие, делайтесь. О ком идет речь? Я сам себя делаю учителем. Вот это неправильно, это негативно. Но когда Бог поставляет учителями, люди должны признать это за факт. Вот о чем, друзья, понятно, да? Вот о чем идет речь. Поэтому люди, вот как раз-таки не понимая, как подходить к Писанию, просто не привык и не быв наученными, да, они вот эти тексты вроде бы библейские, да, но в таком пытаются столкнуть друг с другом. Подождите, но ведь тогда вы утверждаете, что существует противоречие в Библии. То есть, если вы говорите, Библия говорит, что Бог поставил учителей, написано, это библейский текст, да, вы ему противопоставляете другой текст, немногие делают еще учителями. Ведь вы же сталкиваете библейский текст, проблема не в Библии, проблема у вас. что вы не уважаете Священное Писание. Потом обращайте внимание на каждое слово. Не зря Христос сказал, помните, когда мы рассматривали вопрос закона, 5 глава Евангелия Матфея, ни одна черта, ни одна иота из закона не придет. Это самые маленькие знаки вообще в еврейской письменности, они даже важны. Здесь форма глагола меняется. Понятно, да? Ну, допустим, мы, к примеру, мы уезжаем куда-то, у нас дети. Говорим, сынок, сделай вот это. Приезжаем, сынок, делал, папа, я делал. Ты делал или сделал? И мы на это обращаем внимание, так? Если сын сказал, я делал, это значит, что он не закончил. Почему ты не сделал? И мы на это обращаем внимание. Здесь же, когда написано «сделал» или «делайте сами», медиальный залог, мы как будто бы это не замечаем. Это не буквоедство, друзья. Кто-то обвиняет, это буквоедством занимаешься. Да нет, я хочу видеть реально смысл. О чем говорит Писание? Итак, друзья, для того, чтобы народ, Слово Божье имело воздействие на сердце, на разум человека, чтобы даже так, друзья, даже это повергало в плач и мужчин, Бог определяет тех, кого Он поставляет, чтобы они толковали. Я знаю, что это очень тяжело согласиться, правда нам? Вот когда мы привыкли, там все у нас вот такие умные, все цари и священники. Вот потому и получается так, что где три верующих собрались, там пять мнений. Вот это беда, друзья. Я знаю, что это немножко тяжеловато, но мне говорить, друзья, но я обязан просто говорить, потому что это Священное Писание. Бог определяет людей. И если Бог определил людей для этого служения, то не ответственность, будьте внимательны, это даже неправильное выражение здесь. А если Бог определяет на служение, вот брат или сестру какой-то конкретный, другие члены церкви просто признают Божий авторитет. Понимаете, да? Они даже не дискутируют. Давайте проголосуем. Вот за вы или против, чтобы он был. Не голосуется это, друзья, вы понимаете? Если Бог поставляет, это признается за факт. Если человек не признает Божьего поставления, так, что Бог поставил на это служение, это явный показатель того, что человеку нужно разобраться с тем, какое место в его жизни занимает Господь. И вообще он считается с Богом или нет? Или он сам себе Господь? Друзья, это важный такой момент. Теперь конкретно по нашему предмету. Прежде чем мы говорим о толковании, да, толкование, герменевтика, экзегетика, еще очень важный момент. Мы сказали о том, что герменевтика изучает правила, принципы толкования. Есть, хочу употребить здесь, привести, вернее, два слова, позвольте их представить. Написать для вас практически одинаковые два слова. Корень один. Или, вернее, вторая часть. Зегетика, зегетика. Только здесь эй-зегетика, здесь экзегетика. Разница в том, что это греческие слова, вы прекрасно понимаете, и одно, и другое. Эй – это предлог в греческий. Эк – или префикс – это, вернее, приставочка. Ну да, и приставочка, и предлог. Это приставка из, от. А когда мы говорим об экзегетике, я написал по-русски, не стал писать по-гречески, когда мы говорим об экзегетике, принцип следующий. Взять из Библии то, что там есть. Ты не можешь в Библию вкладывать. Вот экзегетика – это брать из Библии то, что там есть. А эйзегетика – это вкладывать в Библию. Вот то, чем очень часто люди погрешают сегодня. Мы хотим в Библии видеть то, что мы хотим видеть. И хочу указать на одну очень серьезную, назову это даже проблему, которая была в истории христианской церкви. Реформация. Когда она пришла, один из главных принципов, или вернее, да, принципов, которые определило в себе протестантское движение, это отношение к Священному Писанию. Очень часто звучало слово «писание», «писание», «писание». Отсюда это выражение крылатое для вас, «соло скриптура», да, только «писание». Только Писание, назад к Писанию. Писание толкуется Писанием. Кальвин, как бы мы к нему ни относились, он прямо заявлял, это подтверждено фактически историей, когда ему задавали вопросы, то и была практика в жизни, он говорил, а что по этому поводу говорит Писание? То есть протестантское движение на высоту подняло Писание. Мы будем говорить об истории толкования немножко позже, но грань следующая. Большая трудность была, для почему протестанты стали поднимать авторитет Писания, потому что в церкви, в католической церкви, особую роль играли предания. Это не все. Толкование Писания подчинялись авторитету церкви. То есть, если церковь верит в непорочное зачатие Девы Марии, не Христа, то ваше толкование не должно расходиться с этим догматом. Если церковь верит, что, допустим, что церковь Христова восхищена будет до великой скорби, то вы не можете по-другому толковать. Вы улавливаете, да, в чем вся суть? То есть фактически реальный смысл, заложенный в Писании, он играл второстепенную роль. Первое, с чем толкователь должен был соприкоснуться и знать, это что? Это как верить церковь. Понимаете? И подгонять толкование своими словами, говорю, под этот авторитет. На мой взгляд, и славянское христианство очень сильно погрешает этим. Очень сильно погрешает. Очень часто мы выставляем, вот у нас принято, вот братство решило. Это хорошо, что братство решило, но все-таки на первом месте Священное Писание. Мы даже не замечаем, что мы потихонечку сползаем к той же самой проблеме. Мы идею братства, решение там соборов наших поместных, да, мы складируем все это, аккумулируем и создаем очень мощный блок, который называется предание протестантский. И мы говорим так, вот тогда у нас на съезде вот это было принято, вот тогда на съезде вот это было принято. Подождите, а где же Священное Писание? А где же Священное Писание? Даже такой момент очень серьезный, когда мы как славяне приехали сюда, и у нас в церквах, в Союзе, где мы жили, было принято, будьте внимательны, да, было принято решение славянского евангельского баптистского братства не пить и не курить. Мы, впитав это, считая эту позицию правильной, я с этого начну, считаю позицию не пить и не курить правильной, но хочу подчеркнуть, что это решение, которое было принято в славянском братстве. Мы, видя, что наши братья, как мы их можем называть, да, американцы, пьют и курят, начинаем их осуждать. Но у них этого не было принято, вы понимаете? Улавливаете, да, вот в чем вся суть? И получается так, что мы со своим уставом в чужой монастырь лезем. Вопрос не в том, что давайте теперь тоже пить, курить, раз мы в Америке живем. Друзья, но я считаю эту позицию правильной, что пить, курить нельзя. Это разрушение организма. Разрушается храм, отсюда Господь покарает. Но то, через что мы выходим на вот эту, на решение, оно правильное. Друзья, вопрос в другом. Давайте мы будем иметь хороший диалог с нашими братьями, сестрами, американцами, будем говорить об этом. Вот на что я нацелю внимание. Мы же всех анафеме предали, кто не в нашей рубашке ходит, и вроде бы все теперь спокойно. Огородили себя такой вот сигнализацией, не трогайте нас, мы самые святые. Это неправильно, когда человек курит и пьет. Это неправильно. Он грешит против собственного тела. Но это решение, которое в нашем братстве было принято. Друзья, вы понимаете, о чем идет речь. То есть мы пытаемся судить людей вот по нашим стандартам. Или, допустим, у нас было принято, что там 4 проповеди или 3. А почему здесь вот одна? У нас много вопросов. Ну, подождите, там у нас было принято одно, здесь совершенно другое. Но форма-то служения, ну, когда приезжали, мы жили в Союзе, приезжали к нам американцы, они были нашими братьями. Когда мы к ним приехали, они перестали быть нашими братьями. Но оно очень смешно звучит, правда? Очень смешно звучит. Друзья, я за то, что все-таки был здравый такой евангельский диалог. И надо сказать прямо, что один из конгрессменов, интервью пришлось с ним читать, вот когда они, значит, лоббировали или продвигали закон в Конгрессе Америки, чтобы позволить славянам-баптистам приезжать сюда, одна из целей – это чтобы славяне, поскольку там видели сильную веру в Бога, они, приехав сюда, могли оздоровить. Понимаете, да, оздоровить ситуацию здесь. Эту мысль, вот откуда как-то был в нашей церкви председатель Ассоциации славян-эмигрантов Америки, вот он как раз-таки рассказывал этот случай, когда они встречались в Конгрессе с ним, он прямо говорит, мы разочарованы. Мы ожидали одно, получили другое. Ну, друзья, вот получается, в чем дело, мы ушли немножко в сторону, но важна деталь. Мы расходимся во многих вопросах. Не торопитесь обособляться. Если вы реально видите, что брат или сестра, пусть американец, кореец, там, китаец, неважно, делают что-то по-другому, ищите контакты. Вы понимаете, да? Ищите, говорите, обсуждайте. Но не противопоставляйте, не обзывайте всех погибшими. Вот о чем идет речь. Итак, мы говорим о Священном Писании, говорим о том, что оно, когда мы говорим о толковании, мы рассматриваем вопрос не, во-первых, изучить вероучение евангельских христиан-баптистов, так? Не, во-первых, познакомиться с уставом церковным. На первое место и сегодня хочется поднять только одно, только Священное Писание. Потому протестанты прямо говорили эту фразу, хочу, чтобы вы мысль, вернее, запомнили. Не церковь определяет, чему должно учить Писание. Улавливаете, да? То есть, во-первых, церковь, потом Писание. А Писание говорит церкви, о чем она должна проповедовать. Улавливаете различия? На первое место все-таки ставится Писание. Позвольте здесь коснуться одной очень сложной ситуации, с которой соприкоснулись. Это сегодня рассуждение в христианстве. Задается вопрос, я хотел бы на нем сфокусировать наше внимание. Вот это мышление, я к этому вопросу возвращусь, пока предыстория этого вопроса. Через этот вопрос люди пытаются протянуть то, чтобы все-таки поставить Священное Писание, значит, Священное Писание в подчинении к церкви. Вот вопрос следующий. Христиане задают. А что вперед в хронологическом порядке появилось, церковь или Писание? Мы говорим о Новом Завете, не Ветхом, о Новом Завете. В хронологическом порядке. Что вперед появилось? Церковь появилась. А потом они стали писать. Не так ли? Мы с вами не зря рассматривали Новый Завет, где-то первые книги, которые мы имеем сегодня в каноне, они были написаны в 49-м году, а церковь образовалась в 33-м году. Где-то лет 16 она существовала, основываясь на учении апостолов, а записанных трудов-то не было. Может быть, они были, но мы не видим, чтобы, во всяком случае, не дошло до нас ни одной книги. И вот логика мышления. Это действительно так, что церковь сначала появилась, потом люди, находящиеся в церкви, будучи движимы Духом Святым, стали писать. Значит, церковь первична? Первична. Во-первых, появилась церковь, потом эта церковь написала Писание. Все, нет никаких споров, да, это факт. Смотрите, если церковь, раз она первична, написала Писание, так, то скажите, пожалуйста, церковь после этого продолжает функционировать, да? Почему у церкви нет другого права написать предание, раз она первична? Это софизм самый настоящий. Попытка так вот, не зря Павел пишет, чтобы кто не увлек во философию. Не забывайте, пожалуйста, одну простую истину. Это неправильный подход, это алогично, это неправильное мышление. В математике для того, чтобы иногда решить вопрос, иногда усложнить проблему, вводят еще новый какой-то элемент, новое неизвестное. Да, x, y там. Позвольте ввести это не неизвестное, а абсолютно известное. Ну, нет места вверху, там доска у нас короткая, позвольте внизу написать. Это Бог. Кто создал церковь? Бог создал церковь. Так? И Бог, этот же Бог, побудил написать эту церковь Писание. Мы выводим Бога за скобки и церкви, и Писание. Первопричина всего Господь. Так вот, мы задаем следующий вопрос. Бог тайну готовил церкви, так? Он ее открыл. Бог побуждал людей писать Писание. Так написано. Где в Священном Писании? В Священном Писании, в Слове Божьем, есть указание на то, что Бог закладывает основания для преданий. Здесь идет игра слов. Допустим, один из моментов, 1 Коринфянам 15 глава, «Храните преданное вам». Есть там такое в русской Библии слово. Вот то, что передал вам Павел, это храните, подождите. Но смотрите на контекст. Вот то, что я вам передал, но я предание вам не передал. Понимаете, да? Вот я вам передал Евангелие, которое принял от Иисуса Христа, вот вы его храните. Игра слов. Вот раз встречается слово «предание», мы его сразу сюда. Друзья, ну, давайте мы подробно не будем, ну, саму вот эту проблему, я думаю, что вы понимаете, она существует. Пытается сегодня вот ввести нас в эту логику мышления, чтобы показать, что предания, они также имеют право на существование, они также авторитетны, они также значимы, как и Священное Писание. Друзья, это не библейская мысль, это мысль, с которой мы просто не имеем права согласиться, если мы уважаем Священное Писание. Поэтому, когда мы говорим о толковании, мы говорим не о том, что мы изучаем предание, вот как у нас там пресвитер нас научил, проповедники научили. Предмет толкования, он связан исключительно со Священным Писанием. Понятно? Мы отделяем предание, мы отделяем там догматику, доктрины, церковные уставы, мы фокусируем внимание исключительно на Священном Писании. Поэтому где-то, ну и в нашей церкви, помните, тоже соприкасались вот с вопросами, вот у нас церковный устав. Что у нас на первом месте, Писание или церковный устав? А если церковный устав не соответствует Священному Писанию, что мы призваны делать? Серьезный вопрос. Главный вопрос, а почему он не соответствует Писанию? Это менять само собой. А вопрос, почему он не соответствует Писанию? Значит, пропустили? Значит, пропустили что-то, какой-то пункт, который не соответствует Писанию. Поэтому, друзья, для того, чтобы упорядочить жизнь церкви, во-первых, если существует Священное Писание, этого достаточно, чтобы церковь состоялась. А потом будет функционировать, уже надо определять и устав. Понятно, друзья? То есть мы говорим, первично Священное Писание. А все остальное должно подчиняться Священному Писанию. И церковь, она призвана понимать, что писали люди не свои идеи, написано прямо, писали, будучи движимы Духом Святым. Эта мысль понятна. Еще одно, то, что хотелось бы здесь рядом же сказать, это следующее. Библию, Священное Писание, нельзя объяснить самому по себе. Так пишет об этом Петр. 2 Петра, 1 глава, с 19 по 21 стихи. Никакого пророчества нельзя разрешить русской Библии. Значение этого слова нельзя истолковать. Понятно, друзья? Да, в русской Библии нельзя разрешить. Значение этого слова нельзя истолковать самому по себе. Почему? Дальше, смотрите, аргументация. Почему нельзя самому по себе? Потому что писали это святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. Явный вывод, очень яркий вывод отсюда конкретно напрашивается. Без Духа Святого нельзя понять Священное Писание. Вот эта фраза «нельзя разрешить самому по себе» говорит о том, что насколько бы ты, брат, дорогой, сестра, не имел супер высочайшее богословское образование, понятно, сам по себе, так? Ты не сможешь объяснить Писание. На особую высоту Петр поднимает водительство Духом Божьим. Это не значит, что никакого образования не надо получать, понимаете? Но самое важное, главный критерий, который определяет истинность толкования, так, это приверженность или верность толкователя Духу Святому. Вот чем он объясняет это? То есть, если автором Священного Писания является Дух Святой, помните, мы рассматривали вопрос богодухновенности, так? Если Дух Божий побудил людей писать, только он один знает, что он заложил в эти слова, не так ли? Потому без него невозможно объяснить Священное Писание. Я думаю, эта мысль тоже для вас понятна. Теперь, друзья, еще несколько моментов, насколько мы сегодня сможем пойти. Пойдем. Немного опять хотелось бы сказать о следующем. Толкование имеет отношение исключительно к Священному Писанию. Исключительно. Осмелюсь сделать очень серьезное предположение. Это мое личное наблюдение, то, что я вижу, чем соприкоснулся. Самая главная трагедия, я не ошибся, именно трагедия, которая сегодня имеет место в христианстве, в том числе у славян, это даже не трагедия выбора служителей, не трагедия, кто будет главный, кому портфель достанется. Это трагедия в неправильном отношении к Священному Писанию. Возвращаясь опять к Евнуху. Живое слово было у него на руках, так? И он его читал, но он его не понимал. Здесь очень важно понимать, что Бог определяет людей и поставляет их для того, чтобы слово могло быть донесено до сознания людей и объяснено. И повторю, что евреи не возмущались. А почему ты так, Неемия неправильно толкуешь? Если бы не возмущались, не было бы времени плакать. Ну так, противопоставляя, да, вот это вот состояние. Но насколько вот тронуло это слово, прочитанное внятно раз и правильно истолкованное, что оно произвело правильный эффект. Вот это то, этот принцип Бог не поменял. То есть вот так слово и сегодня действует. Если оно читается внятно, правильно, если правильно присоединяется толкование, то оно производит свой эффект. Что я вижу, друзья? И в современном христианстве очень часто мы встречаем такое выражение. Можно по-разному понимать. Ты так, брат, понимаешь, я по-другому понимаю. Вот в этом-то и трагедия наша. Мой главный вопрос, а почему вот один понимает так, другой понимает по-другому? Здесь главный вопрос. Вот скажи, как вижу, трудность сейчас заключается в том, что у меня существует какое-то мое понимание. Я, допустим, там, ну вот у регистрированных воспитывался, у отделенных, автономных, где-то там еще, да, вот успел там какой-то там блок вот или, скажем, объем информации получить. Поэтому, безусловно, я должен где-то, ну, следовать именно вот тому, чему я был воспитан. То есть опять первично что? Первично не водительство Духа Божьего, а желание оправдать вот какие-то свои взгляды. Это неправильный подход. Это неправильный подход. И именно он приносит серьезные проблемы. Именно он приносит серьезные проблемы. Это надо понимать аллегорически, буквально. И вот притчи, мы будем тоже об этом говорить, это искаженное просто отношение и к притчам. Если говорить прямо о Ветхом Завете, то просто меня удивляет, вот такие иногда, настолько мы пускаемся в эти детали, в толкование. Ну, думаешь, откуда, брат, ты вообще все это берешь? Там чуть ли не каждый листочек толкует. Первый листочек означает вот это, второй означает вот это. Зачем это все? Зачем это все? Вот. Итак, я вижу, друзья, это одну из серьезных проблем, с которой мы сегодня соприкасаемся. Принципы, толкование, писание. Вообще, главный вопрос, существуют ли они или нет? Мы говорим о том, что есть принципы, но они вообще существуют или нет? Если мы читаем, важно отметить, вот прочитанный текст из Неемии, присоединяли толкование. Где они учились? Серьезный вопрос, правда? Где они учились? Школ тогда не было, они в плену были. Где они учились? Но они присоединяли толкование. Поэтому, друзья, здесь идет речь, безусловно, о водительстве Господнем. Я очень, когда был еще в Одессе, был у нас, и на сегодня издается альманах «Богомыслие», часто приходилось соприкасаться с трудами, чтобы, ну, скажем, работал напрямую с редактором этого альманаха, и часто попадали статьи, ну, для какой-то оценки, вот насколько она там соответствует и евангельскому духу, и вообще правильно написано. Я помню пачки целые толкований на откровение. И вот что интересно, какая-то болезнь такая хроническая у всех славян толковать откровение. И что самое интересное, вот откровение, одно толкование отличается от другого. Но еще не менее интересно, что для того, чтобы убедить, что мое толкование правильное, там такое вступление. Чуть ли не Дева Мария явилась, Архангел Михаил, и вот мне явно указал, что только так это правильно, никак по-другому. Я немножко иронизирую. И вот когда читаешь эти, иногда тяжело было даже читать эти вступления, откуда все это? Но когда уже дело доходило до толкования откровения, ну, полное противоречие, несогласие. И причем толкователи никак не упускали возможности бросить камень в соседа. Но это болезнь такая. Но реально, во-первых, это нездравый подход, потом, ну как Бог может сам себе противоречить? Вот меня убеждает в том, что только я прав. Ну, конечно, ни одно вот это вот, я не знаю, мое ли влияние, не знаю, но, братья, это не может быть напечатано. Это не может быть напечатано. Вообще нелогично по своей структуре, но, извините, это проблема самая настоящая. Оно, во-первых, и не по Библии, но явно там видно. Если человек начинает вот таким образом подходить к этому материалу, он явно уходит в сторону. Очень много серьезных проблем и в вопросе, допустим, вечери Господней тоже серьезный вопрос. Чаши, стаканчиков, вина, виноградного сока. Теперь, как часто делать вечерю Господню? Крещение, обливанием, окроплением, погружением и так далее. Много вопросов, правда? И на этом как раз-таки христианство отличается одно от другого. Как правильно? Есть ли какие-то принципы? Во-первых, они заложены в Писании. Главный принцип, которого следует придерживаться, это Писание толкуется Писанием. Вот когда человек взял какой-то текст Писания и сразу на дядюшку Сэма ссылается, вот Баркли толкует, там Лопухин, там Никифора, там еще кто-то. Вот, друзья, это уже неправильно. То есть мы пытаемся Библию понимать через мнение отдельно взятого человека, так? Вот это так, и мы начинаем уже судить потом, вот этот правильно толкует, а этот неправильно толкует. Друзья, исследуйте Писание, Христос прямо говорит. Мы имеем помазание Духа Святого, так? Библию нельзя понимать без Духа Святого. Поэтому, с одной стороны, исследование это должно быть, но Бог поставляет в церкви, да, вот тех людей, которым определено вот это вот служение. Учите так, чтобы люди понимали прочитанное. Но когда важна деталь, друзья, если человек понимает, признает хотя бы этот факт, что Бог поставляет учителей, которым дано право, Богом дано право доносить слово, учить, то члены тела Христова, они не противятся этому. Я даже не употребляю выражение, они должны это признать, понимаете, да? Если это одно тело, так, то один член тела уважает другой член тела. Нет, там нет вражды. Они друг друга дополняют. Этот поет, этот толкует, тот молится, тот там другой работой какой-то занимается. Понимаете, мы говорим о функционировании тела Христова. Важна такая деталь, друзья. Одна из, мы будем подробно это рассматривать, но, видимо, уже не сегодня. Одна из серьезнейших трудностей, с которой мы соприкасаемся, как славяне в толковании, это как понимать ее. Есть два подхода. Есть буквальное толкование и аллегорическое толкование. Я думаю, что вы выражение это понимаете. По словам аллегорическое, образное выражение. Образное выражение, вернее, образность... Вот надо, в частности, вот отцом вот этого толкования аллегорического является очень известная личность в христианстве Ориген, отец аллегорического толкования. Его, когда он писал труды свои по поводу толкования Ветхого Завета, у него есть интересная мысль, если вы читаете, по-моему, на книгу «Бытие» он пишет толкование, говорит, если вы что-то не понимаете буквально, понимайте это аллегорически. Очень, очень серьезное заявление делает. Другими словами, голова моя не добирает понять буквально. Давай я куда-нибудь раз переключу пластиночку или вторую дорожку, или там как хотите, да, там вторую скорость включу и буду по-другому. Нет, это неправильный подход. То есть человеку дано право. Вот ты хочешь это понимать буквально, хочешь понимать аллегорически. Друзья, я стою на этой позиции и хочу убедительно сказать, что это правильный подход, когда всю Библию мы понимаем буквально. Если в самой Библии нет указания на другой подход. Это правильный подход, насколько я это вижу. Если, допустим, написано, что Христос пошел из Иерусалима в Иерихон, не надо мне объяснять, что аллегорически означает Иерусалим и аллегорически означает Иерихон. Потому что вам нужно писать будет каждый кустик и каждую милю, там, или стадию, или километр. Понимаете, да? Вот о чем идет речь. Это буквально мы говорим о том, что был город Иерихон, был город Иерусалим, была дорога между ними. И Христос шел по этой дороге, и никакого аллегоризма. Так? Очень важно, это мы будем об этом, и когда говорить о подготовке текста, для того, чтобы была проповедь, беседа, допустим, урок для детей, тоже будем говорить о таких, допустим, простых вещах. Христос исцеляет Вартимея. У меня к вам прямой вопрос. Вартимей как был болен? Физически или духовно? Ну, духовная была духовная проблема, понимая, греховная, но он-то страдал физическим недугом. Христос его исцелил. Как мы проповедуем? Как мы проповедуем? Аллегорически? Он исцелил глаза, он дал ему зрение. Стоп, на каком это основании? Идет речь о физическом исцелении. Он был слепой, а теперь видит. Если вы хотите сказать о том, что Бог открывает глаза, читайте другой текст. Помните, Христос пришел в синагогу, ему подали книгу пророка Исаии, и он открыв, стал читать. Он пришел дать слепым зрение. Ну, написано, написано. Вот читайте этот текст и говорите о том, что Бог дает зрение. Понятно? Здесь идет речь, безусловно, о том, что он открывает глаза тем, которые могут не видеть. Допустим, чтобы открыть глаза Богу, или Бог открыл ум к разумению Писания. Вот о чем идет речь. Ну, допустим, там, больного, проказа. И вот давай эту проказу, проказа греха. Ну, это вводная фраза вообще в христианстве. Ну, если грех, то это грех. Понятно? Нет, мы употребляем выражение проказа греха. Вы понимаете, да? Вот это слова, которые постоянно на слуху у нас. Но идет речь о физической болезни, которая называется проказа. То же самое, что можем говорить сегодня о гангрене, о раке, допустим, каких-то других очень опасных, серьезных заболеваниях. Идет речь о физической болезни. Мы, читая из Библии пример о физической болезни, даже не отдаем себе отчета в том, что сразу переходим на аллегорическое толкование. Мы унаследовали вот это аллегорическое толкование. Именно оно мешает нам правильно понимать Писание. В ходе наших дальнейших занятий я буду на это обращать внимание. Поэтому если Библия прямо говорит о чем-то буквально, давайте понимать буквально. Давайте понимать буквально. Какие сигналы, какие знаки в Священном Писании есть, которые указывают, говорят о том, что текст или слова нужно понимать аллегорически или образно, фигурально? Какие? Есть выражения такие, как у Бога один день, как тысяча лет. Это тоже заблуждение, когда люди говорят так: вот у Бога один день – это тысяча лет. Значит, до Христа было, всю доску уже исписал, места нет, до Христа было 4000 лет, после Христа 2000 лет. Помните вот эту проблему, это 2000, да? Кто в сознательном возрасте в то время был? Вот, сколько переживал, это все, это тысячелетие, стык тысячелетия – это проблема. И вот логика какая, смотрите, на 4 до рождения Христа плюс 2 после Христа, все 6, 7 тысяча лет – это тысячелетнее царство. Но мы благополучно живем уже 11 лет после 7 тысячелетий, а точнее уже больше 16 лет, потому что летоисчисление не точно. Вот точно так же будет с этим пророчеством 21 мая, точно так же. Люди говорят, ну что, покаемся пред Богом и все. О, интересно, вы сознательно пошли против Писания? И вы так играете, вы просто даже не представляете, насколько вы бессовестно по отношению к Богу поступаете. Если Бог сказал, никто не знает дня и часа, вы открыто в это верите, проповедуете и убеждаете других, а потом сознательно это делаете, сознательно. Если кто сознательно грешит, не остается более жертвы за грех. Мы не хотим на это обращать внимание. А потом просто покаемся и все. Да вот, то, что вы форму соблюдете, Боже, прости меня, спаси меня и помилуй, я в этом не сомневаюсь. Но в том, что сокрушение произойдет, изменение образа, мышления, я в этом глубоко сомневаюсь. Вы будете ждать другого дядю Сэма, который вам другую дату назначит. И вы также будете доказывать, это так, никак по-другому. Итак, если написано, что у Бога один день, вот в важный момент, если мы упускаем грамматически, это наречный предлог. Как? У Бога один день, как тысяча лет? Не написано «это тысяча лет». Мы пренебрегаем вот этой фразой, вернее, этим словом «как». И говорим, это тысяча лет, это неправильно. И строим свою математику. 4 плюс 2, 6, 6 тысяч лет, 7 тысячелетнее царство. И ряд других вопросов, которые можно провести, где мы просто неправильно подходим. Итак, вот такие предлоги, как, подобно, как бы, притча и так далее. Да? Вот в пророческих книгах раз. В апокалиптической литературе, в частности, в Откровении, практически везде присутствует образный язык. Это нужно понимать, безусловно, если в самом тексте есть указания, вот мы уже перечислили, как бы, притча, похоже, это явно указание на аллегорический смысл, мы не можем буквально понимать это. Увидел я Агнца, как бы заколонного. И мы об этом говорили. Он не был заколонный, кровь не стекала с него, да? Но вот что-то будет в нем, которое явно будет показывать на то, что он был заколонный. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Я знаю, что существует сегодня два таких взгляда. И между, как раз таки, вот, чтобы определиться, это главный принцип, как Библию нужно понимать, если мы не разберемся буквально или аллегорически, и вот все, так как захочу, так и понимаю, как Ориген говорит. Хочешь буквально, хочешь аллегорически. Вот так мы и поступаем. Вот так мы поступаем. Осмелюсь высказать мысль, мое глубокое убеждение. Старшее поколение, наверное, соприкасалось с молодежью своеобразной. Сегодня, может, подход, свои толкования, может быть, есть. А старшее поколение знакомо с серией толкований Макинтоша на Пятикнижие. Исключительно аллегорические толкования, с которыми очень трудно согласиться. Вот по сути свой подход неправильный. Это мое глубокое убеждение. Одно аллегорическое толкование. Одно аллегорическое толкование. Друзья, если вся Библия написана буквально, вся буквально, кроме вот таких отдельных указаний, что нужно понимать по-другому, я придерживаюсь этого понимания. Это одно. Другой момент, вот теперь важное отношение, как мы смотрим на Ветхий и Новый Завет. Когда мы говорим о толковании, мы первое, что, на что сфокусируем внимание, что толкование связано с толкованием не устава церковного, не преданий церковных, а священного Писания, потому что оно является авторитетом. Теперь, когда мы говорим о самом толковании, то мы сталкиваемся с двумя подходами. Есть аллегорическое толкование, есть буквальное. Коротко мы о нем сказали. Теперь, когда мы говорим о толковании, мы сказали о том, что толкуется Священное Писание, но Священное Писание состоит из двух заветов – Ветхий и Новый Завет. Опять мы об этом немножко скажем. Не забывайте, пожалуйста, что и Ветхий, и Новый Завет являются Священным Писанием. Никогда их противопоставлять нельзя. Никогда. Если в общем сказать о том, какое отношение к Ветхому Завету у верующих должно быть, первое, это оно является священным писанием, это первое, что мы обязаны признать, так? Второе, не то, что признать, а согласиться с писанием, потому что писание прямо говорит, да, все писание богодухновенно. Писал Павел тогда, когда книги, не все книги Нового Завета были написаны, и тем более не были собраны еще. Он указывал на Ветхий Завет, и Христос говорил, исследуйте Писание, когда ни одной книги еще не было написано. Так? Какие Писания? Ветхий Завет. Ветхий Завет исследует о Христе, вернее, говорит о Христе. Итак, первое, это Ветхий Завет, это Священное Писание. Второй момент, очень и очень серьезный, это следующее. Послушайте, пожалуйста, значит, следующее. Во-первых, это одно Священное Писание. Второе, очень-очень важное, это то, что весь Ветхий Завет написан нам как образы. Как образы, и позвольте сослаться на библейский текст, мы уже об этом говорили. Павел пишет в послании к Коринфянам, что все это написано нам как образы. Понятно, да? Что вы не были похотливы на злое, как те были похотливы, не были идолослужители, как они были, и так далее, и так далее. Ветхий Завет – это образы, но это Священное Писание. Это Священное Писание. Следующая очень важная деталь. В самом Священном Писании есть несколько видов текстов. И мы просто призваны это, друзья, учитывать перед тем, как мы пытаемся что-то толковать. Есть тексты всегда понятные. Есть тексты непонятные. С ним связаны заповеди. Всегда понятные. «Почитай отца и мать». Где эта фраза, откуда она взята? Это 10 заповедей, это Ветхий Завет, не так ли? Но путь это понятна фраза, она была 4 тысячи лет назад, 6 тысяч лет назад понятна, она сегодня понятна. Допустим, другой момент, не вари козленка в молоке матери. Ого, надо подумать, о чем идет речь. Тогда оно было понятно нам, это непонятно сегодня. Или слово «карван». Если кто говорит «карван», тем самым он нарушил заповедь Господню. Нам надо объяснить, что такое «карван». То есть есть тексты, которые всегда понятны. Второй момент очень важный. Есть тексты, которые были... Первое, тексты, которые всегда понятны. Второе, есть тексты, которые тогда были понятны, а сегодня нуждаются в объяснении. Ну, одно употребил, это «не вари козленка в молоке матери» Ветхий Завет. Второе, «истреби Амалика, память Амалика из Поднебесной». Вот Бог тиран. Вот он репрессию устроил. Нет, послушайте, почему это было сделано? Евреям было очень хорошо понятно. Амалик – это была достаточно коварная народность, которая в прямой борьбе избегала прямой атаки. Они нападали с тыла. А сзади, как правило, шли старики и дети. То есть это было подлое предательство, понимаете? Они боялись в открытую атаку идти. Но они из-под тишка, из-за угла нападали. Вот за эту подлость, которая по закону того времени просто действительно была низостью, если ты хочешь мериться, да, силой, помните, да, вот давайте 9-10 отроков, и помните, израильтяне и иудеи, да? Давайте по 10 юношей возьмем, пусть они поиграют. Помните, да? Они поиграли так, что все 20 человек пали мертвыми. Ну вот возьмите, да потягайтесь. Вот в честном поединке. Они избегали этих честного поединка, а воевали. Понимаете, вот убивали стариков и детей. Поэтому им тогда это было понятно. Слушай, ну давай воевать. Ну что ты, слушай, жену там, ребенка, отца убил. Понимаете? Нам это непонятно. Тогда это было понятно. Есть тексты, которые тогда были понятны, сегодня непонятны. А омовение ног тоже один из текстов. Он тогда был понятен, мы сегодня пытаемся ноги омывать, но их надо по-другому омывать. Мы об этом уже много говорили. Тогда это было понятно, что за значение, что из себя представляет омовение ног. Сегодня мы форму соблюдаем, а сам принцип, он остался в стороне. Еще одно, есть тексты, которые непонятны уму. Мы говорим, есть тексты всегда понятные, есть тексты, которые были понятны тогда, но непонятны сегодня, есть тексты, которые непонятны уму. Вспомните весь ангела Гавриила Деве Марии. Он сообщил ясное Божье слово. Ты будешь матерью Господа. Она говорит, как это может быть? Но сам факт, что есть тексты? Есть. Дальше. Есть тексты, которые мы можем принимать только и только на веру. Один из моментов – это когда мы говорим о вечере Господней. Написано, если мы едим, значит, и пьем, то мы, что происходит? Мы приобщаемся к телу и крови Господа Иисуса Христа. Написано это? Написано. Ну, не совсем точно я процитировал. У меня вопрос, как это происходит? Не знаю. Не знаю. Я знаю, что это происходит. Ну как? Я не знаю. Я это принимаю на веру? Принимаю. Я принимаю на веру то, что если я, рассуждая о теле и крови Господней, участвую через эти видимые знаки, то происходит присоединение к телу и крови Господа Иисуса Христа. И все. Как происходит? Я этого не знаю. Умирание для греха, как-то у нас была тема, помните, да? Фактически это не просто себя распять, там, как сегодня на Филиппинах, там где-то еще вот, распяли людей, вот как раз устраивают перед Пасхой, вот буквально гвозди вбивают. Но, простите, не об этом же идет речь. Умереть, сораспяться Христу. Вот. Так и вы почитаете себя мертвым. Помните, это я ссылаюсь на беседу, которую мы с вами рассматривали. Я принимаю на веру то, что произошло это во мне. Я это принимаю на веру. Очень серьезный вопрос, о котором сегодня тоже ведется дискуссия. Какой хлеб принимать на хлебопреломление? Квасной или нет? Или дрожжевой? Или опресноки? Очень серьезный вопрос. Я здесь хотел бы минуточку буквально взять вашего внимания и объяснить вот ситуацию, с которой мы сталкиваемся. В русской Библии есть слово «опресноки» и есть слово «хлеб», так? А в греческом языке есть тоже разные слова. Слово «опреснок» – значит закваска или дрожжи, «зумо» по-гречески, без дрожжей, а «зумо» – логично, алогично. Ну, так строился греческое отрицание. Так вот, когда идет речь о том, что были дни опресноки, употребляется слово «азумос», так? То есть день, когда дрожжевой хлеб не мог быть. Помните, да, это постановление Ветхого Завета. Но что очень и очень интересно, вот это слово «артос» переводится просто как «хлеб». Практически всегда это дрожжевой хлеб. Общее название хлеба. Будьте внимательны, если Писание стоит четко на позиции, что никакой закваски не должно быть у вас, то везде должно было, где идет речь о вечере Господней, стоять слово «азумос», то есть без дрожжей. Опреснок по-русски. Есть четыре Евангелия, которые описывают хлебопреломление. Есть Деяния апостолов, которые говорят о том, что они ежедневно пребывали в преломлении хлеба. Помните, да? И есть послание Коринфянам, которое это руководство для, помните, служения. Взяв хлеб, я от самого Господа принял, Иисус взял хлеб. Везде, абсолютно везде, во всех случаях, где идет речь о хлебопреломлении, употребляется именно слово «артос». Почему? Не знаю. Логически ожидалось следующее. Что? Везде, где идет речь о хлебопреломлении, Дух Божий, простите за выражение, должен был побудить написать азумос, опреснок. Но хотя бы 50 на 50 это было. Это дало бы нам право думать, да? Поэтому я к чему привожу этот пример? Сегодня есть тоже такое движение, причем мы, славяне, создали это, называют ересью, вот, еретиками тех, кто принимает дрожжевой хлеб на хлебопреломление. Открыто и прямо. Вы еретики, вы неправильно делаете. Вот никакого ничего дрожжевого не должно быть. Закваска всегда негативная. Забывает и попадает тем самым в ловушку очень серьезную. Закваска всегда негативная. Да, значит, и Царство Небесное негативное. Так? Написано, Царство Небесное подобно закваске. Значит, оно тоже негативное? Нет. Так не торопись делать вывод. Закваска указывает на влияние. Царство Небесное тоже имеет влияние. Важный момент. Итак, друзья, я на это обратил внимание, чтобы думать, чтобы у вас сфокусировалось внимание и твердое понимание того, что нет никаких проблем в том, что исходя из изучения языка оригинала Нового Завета, мы видим, что Духу Божьему угодно было везде употребить именно слово «артос». То есть это общее название «хлеб», но, как правило, это хлеб, поднятый на дрожжах, дрожжевой хлеб. Понятно? Я это воспринимаю на веру. Но логически, повторюсь, трудно это вкладывается, да, в мое сознание. Как это так? На Пасху ничего не должно быть квасного. И вдруг дрожжевой хлеб. Друзья, как-то мы отдельно об этом с вами поговорим. Я, может, одну такую мысль брошу вам, чтобы вы о ней подумали, чтобы не скучно было. Она следующая. Бог выводит евреев из Египта и говорит, ничего в ваших домах на Пасху не должно быть квасного. Так? Написано. И неоднократно Бог предупреждал их. Но важно следующее, оно странно звучит. Когда евреи выходили из Египта, то они несли на плечах своих русское выражение квашни, то есть муку уже, ну, тело, тесто практически готово, чтобы оно уже вот-вот поднимается. Странная вещь, странная вещь. Только что Господь дал поручение, что ничего на квас, на Пасху не должно быть квасного, и Бог, ну, если так можно выразиться, не уничтожил их и не осудил их за то, что в первую Пасху, ладно, во вторую, да, в третью, но в первую Пасху они выходят с заквашенным тестом. Вот объясните это. А это Слово Божье, друзья. А это Слово Божье. Много вопросов. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Значит, есть тексты, которые мы можем принимать на веру. Повторю, это приобщение к телу Господню, умирание для греха, артус и так далее. Есть тексты, на которые Священное Писание прямо говорит «запрет». Ты не можешь вникать туда, ты не можешь вторгаться туда. Закрыто. Закрыто. Несколько текстов. Час пришествия, о чем мы сегодня говорили. Когда ученики спрашивают Христа, Деяния апостолов, 1 глава, «Господи, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиля?» Он прямо говорит, «Не ваше дело». Это грубо немножко, для евреев это было понятно. Но это очень строгий запрет, «Не ваше дело». Сегодня люди перешагнули этот запрет и предсказывают дату пришествия Христа. «Не ваше дело». Запрет, запрет. Другой момент очень интересный, это то, что вот в Откровении хочу проиллюстрировать, когда, как люди толкуют. Иоанн услышал семь громов, которые что-то проговорили. Есть упоминание о том, что громы что-то проговорили? Есть. Что они проговорили? Когда Иоанн услышал, что семь громов проговорили, он приготовился писать. Что он слышит? Не пиши. Он услышал информацию, но получил запрет. Не пиши. Сегодня очень умные толкователи толкуют, как понимать то, что сказали ангелы, громы. Во-первых, ничего не записано, что они сказали. Они уже выяснили, что они сказали, и занимаются толкованием. А как это понять? Но это большая смелость, малая порядочность, которая на русский язык переводится просто наглость. По отношению к Священному Писанию. В книге Даниила мы читаем так. Господь говорит, Даниил, скрой. Он получил информацию от Господа. Даниил, скрой и не пиши это. Так? Ну и таким очень ярким текстом, который подводит итог вот маленькому рассуждению над текстами, о которых мы говорим, ставится запрет на них. Это Второзаконие 29:29, очень известный текст. Сокрытое принадлежит Богу. А открыто нам и детям нашим. Вот есть вещи, которые, ну, я не могу понять. И вот один из таких вот текстов, я знаю, что сегодня тоже мы пытаемся все это объяснить, кто-то, возможно, этого придержится, даже у нас звучала мысль на этот счет вот в проповеди, друзья. Вопрос очень серьезный подумать. Когда мы говорим об искуплении, мы искуплены дорогою ценою. Возникает вопрос, кто кому заплатил выкуп? И вот где мы просто показываем, ну, свое отношение к Библии. У меня вопрос, где хоть раз написано, кто кому платит выкуп? Нигде. На каком основании мы делаем вывод, что Божья любовь платит выкуп Божьей справедливости? Объясните. Я знаю, что мы искуплены, я это знаю, потому что так написано. Но не написано, кто кому платит выкуп. Поэтому это все вольнодумие. Открыто принадлежит нам и детям нашим, а сокрытое Богу. Если Библия прямо нигде не сказала, кто кому платит выкуп, братья и сестры, запретите себе объяснять, что сказали громы. Наберитесь мужества. Итак, есть тексты, которые, где Библия прямо говорит, что у нас просто полный запрет на то, что мы не имеем права толковать. Следующий момент серьезный. Вот виды, это мы говорим, какие есть тексты. Еще небольшой подраздел «Виды вот, информации». Здесь тоже у нас очень много, друзья, серьезных трудностей возникает. Всю библейскую информацию можно разделить на две части. Первая часть – это описывающая информация или повествование. Есть такое выражение, да, когда мы литературу изучаем, повествование простые. Описывающие, есть второй вид текстов – предписывающие. Предписывающие – это заповеди, постановления, законы. Ну да, мы это знаем. Но подождите, мы это знаем, но у нас есть серьезные проблемы. И причем в нашем братстве они были. Очень известна личность Иван Степанович Проханов. Очень много песен написал, много песен перевел. В свое время он решил создать две христианские коммуны. Город Солнца, второй, по-моему, вот вылетел из головы название второго города. И они не состоялись. Когда я имел встречу с нашим братом, историком, который написал историю баптистов в СССР, знаете, на старшее поколение, он пока, насколько слышу, жив, живет в Спокене, Сергей Никитич Савинский. Ему задавал прямой вопрос, говорит: Сергей Никитич, вот ваше мнение, он имел доступ к очень серьезным документам в Ленинскую библиотеку, это запрет был тогда всем тогда, ну, молодежь, вы, наверное, вы не знаете тогда, это святыня, святая святых была в области информации о бывшем Союзе, большая Ленинская библиотека. Он имел доступ туда, он имел доступ к архивам КГБ, НКВД, ну, были такие, или ФСБ, вам понятно, это более понятно, да, ФБР. И вот опираясь на эти документы, он и писал эту историю. Сергей Никитич, как вы думаете, почему разрушились эти коммуны или они не состоялись? Ответ был достаточно простой. По той же самой причине, по которой разрушились и первые коммуны. В первой церкви. Но мне понятно, я имею убеждение, мне понятно, почему они были разрушены. Нигде Христос не побуждал создавать коммуны. Нигде. Они сами это делали, собирались, да, продавали имения. Здесь проблема, первая проблема – это Анания и Сапфира. Вторая проблема – вдов стали обижать, явно нарушая Писание, так? Сироту и вдову не обижай. Звучил? Говорил закон? Говорил. Смотрите, стали вдовы пренебрегаемы, так? И именно вот это пренебрежение вдовами побудило к тому, что появился новый институт служения, или, скажем, новое священство, как мы говорим, да, это диаконы. И то, что я имею, то Иван Степанович Проханов, в принципе, ну, вот так вот, на чем опирался, вот в ранней церкви были коммуны, почему мы не можем сделать? Но главный вопрос, а где повеление, что коммуны создавать надо? Не так ли? Но нет этого повеления. Друзья, это идет просто повествование, так? Вот было сообщение, что в ранней церкви были коммуны, но повеления, во-первых, не было первой коммуны создавать, и всем последующим христианам создавать эти коммуны. Вот к этим подобным проблемам мы будем приходить, когда простое повествование мы будем принимать за предписание, понятно? Это надо выполнять. Но когда Библия прямо говорит, почитай отца и мать, не лги, не лжесвидетельствуй, вот это мы просто обязаны исполнять. То есть прежде чем говорить о том, что мы должны выполнять в Писании, а это главное, да, это выполнять то, что мы обязаны выполнять, которое написано в повелительном наклонении. Делай, делай, делай. Предписывающая информация – это заповеди. Описывающая информация, это информация, которую мы обязаны знать, чтобы понять все остальное. Друзья, это понятно. И вот когда я не зря сфокусировал внимание на коммуне, нарушение, то есть простое повествование, принять за основу и созидать коммуну, на мой взгляд, было неправильным подходом к Писанию, поэтому оно было разрушено. Это мое глубокое убеждение. И несколько, друзья, еще мыслей на сегодня мы будем с вами завершать. Когда мы говорим о толковании, то, безусловно, мы соприкасаемся вот чем. Мы понимаем прекрасно, что если вы читаете Библию либо на русском, либо на украинском, на молдавском, там на английском, вы очень хорошо понимаете, что это перевод. В вопросе толкования всегда важно понимать, какую роль играют переводы. Допустим, мусульмане стоят очень твердо на следующей позиции. Коран, переведенный на другой язык, они не считают Кораном. Коран мы можем читать только на арабском языке. Поэтому, если вы хотите знать, что из себя представляет Коран, учите арабский. Понимаете, да, логику мышления? Мы явно видим то, что нет никакого запрета на то, чтобы не делались переводы. Мы исходим из того принципа, что Бог всегда говорит человеку на понятном языке. Если нужно сказать на еврейском, будет Павел говорить на еврейском. Помните Деяния апостолов? Он увидел, что там много евреев, и стал говорить, 22 глава, по-моему, конец 22 главы Деяний, стал говорить с ними на еврейском языке так. Это дает право говорить о том, что до этого он на греческом говорил. Вполне возможно, на этом языке говорили люди того времени. А потом он стал говорить на еврейском. То есть сам момент, что говорить на языке понятном для слушателей, это правильный подход. Почему, когда мы говорим о евангелизации, вернее, когда ставится вопрос о том, чтобы донести Евангелие другим народам, самая первая задача, которая стоит перед миссионерами, какая? Перевести Слово Божье на язык того народа, кому вы хотите нести Евангелие. Иначе вы никак не сможете донести. Понимаете эту весть? То есть сам по себе принцип переводов, он правильный. Бог всегда говорит на понятном языке. У меня вопрос. Дева Мария, кто была по... каким языком, на каком языке она говорила? Ну, в общем, скажем, на семитском, то есть на языке Палестины. Как вы думаете, на каком языке говорил ангел? Он понимает. На том языке, который она понимала. На каком языке сегодня мы обязаны говорить? На понятном языке. Если человек не понимает, допустим, ну, я не знаю, там, китайского, какого-то французского, то я буду говорить, допустим, на французском, да, ну, понятно, это пустая трата времени. Мы не донесем ему это слово. Я вовлекаю вас в эти рассуждения, чтобы прийти к одному очень важному выводу. Наличие переводов на другие языки – это нормальное явление. Мы видим саму идею донесения Слова Божьего на понятном языке, эта идея взята из Священного Писания. Но возникает другой вопрос. Какой перевод правильный? Мы опять с ним соприкасаемся. Следует, во-первых, помнить, что любой перевод – это есть перевод, это не оригинал. Мы говорили, когда рассматривали предмет введения в Библию, в Ветхий, в Новый Завет, говорили о том, что не существует сегодня оригинала ни одной книги Библии, ни Ветхого, ни Нового Завета. Это факт. Это факт. Но в то же время мы понимаем, что Ветхий Завет был написан, практически все книги были написаны на Ветхого Завета на еврейском языке. Есть рассуждение, что Даниила было на другом языке, а потом, значит, его на еврейский тоже перевели. Весь Новый Завет практически был написан на греческом языке. Почему? Потому что на этом языке говорили люди в то время. Одно Евангелие Матфея по свидетельству Евсевия Памфила Кесарийского, первого историка, очень важного, серьезного, что он написал сначала на арамейском языке Евангелие Матфея, затем перевел его на греческий. В основном весь Новый Завет был написан на греческом языке. Поэтому один из серьезных вопросов, который перед нами сегодня стоит, любой перевод, которым мы пользуемся. Главный вопрос – как он сделан? Сегодня мы пытаемся идеализировать перевод, допустим, вот или украинский самый лучший, там русский, там или... Друзья, любой перевод, сам по себе перевод – это толкование, так? Один к одному вы никак не можете перевести. Ну, никак. Даже когда мы говорим дословно с греческого, друзья, поймите правильно, что в греческом языке, при всем том, что он дал основу славянской письменности, мысли строились по-другому, не так, как у нас славян. Поэтому, если вы один к одному будете переводить слова, вам надо будет напрягать свое сознание для того, чтобы понять, о чем идет речь. Допустим, есть некоторые частички, которые, допустим, мы говорим «но» вот так надо делать. Или «же», да? Вернее, «но». Так вот, в греческом языке есть частичка «д», которая по правилу, всегда стоит на втором месте предложения. Но когда вы переводите, греки понимают. Но если вы будете переводить так вот, допустим, в законе, но воля его. Ребят, не по-нашенски это, да? Так вот, вот это «д» по правилам, оно должно стоять только на втором месте. Грек это понимает. Но для того, чтобы мы это поняли, вот эту частичку со второго места нужно поставить на первое место. Это маленький такой пример, говорящий о том, что ну, надо понимать, что есть свои особенности, поэтому любой перевод – это толкование. Насколько вот человек правильно понимает культуру, язык, особенности, лексикон народа, на который он переводит, настолько он более точно это и переведет. Один из важных вопросов – каким переводом сегодня пользуется? Во-первых, вы знаете, что реально, и мы с этим соприкасаемся. Мы выросли на синодальном переводе, славяне, большей частью. Ну, потом украинские имеют свои переводы. Так вот, сегодня существует, насколько мне известно, уже 9 полных переводов Нового Завета на русский язык. И они отличаются друг от друга, каким пользоваться. Более 20 переводов на английский язык, более 20 переводов на немецкий язык. И много-много-много-много других переводов на другие языки. Каким переводом пользоваться? Скажем, если был бы один перевод совершенный, то какая необходимость делать другой? Логичный вопрос, да? Поэтому переводы, с одной стороны, наличие переводов, оно оправдано. Допустим, мы читаем синодальный текст, он устарел. Он крайне нуждается в корректировке. Русский язык меняется, значение слов меняется. Поэтому многие вещи нам очень тяжелы для понимания, тем более для нашей молодежи, которая только бытовой русский язык большей частью знает. Как перевести это? Поэтому, друзья, главный принцип, вот в донесении Слова Божьего, главный принцип, чтобы оно было на понятном языке, но не на русском только, понимаете? Поэтому мы побуждаем нашу молодежь, поскольку она живет в среде, где практически все говорят по-английски. Друзья, как минимум, пожалуйста, имейте русско-английские Библии. Если вам трудно понять мысль по-русски, читайте по-английски, но когда вы прочитали по-английски, чтобы все-таки иметь контакт и рассуждать по-русски, читайте, как это по-русски звучит. То есть в двуязычии это обязательно должно быть, друзья. Не потому, что мы, да, хотелось, чтобы сохранили язык, чтобы можно было дальше общаться свободно, ну и так далее, и так далее. Но с другой стороны, мы понимаем реальность. Поэтому те, кто стоят сегодня исключительно за сохранность языка в ущерб духовному, трагедия, трагедия их ожидает. Я имею глубокое убеждение говорить о том, что главное, чтобы слово было понятно. А вот на каком языке, это просто рассепенный. Это просто рассепенный. Вот, это одна деталь. Второе, значит, если мы говорим о переводах, то я хотел бы свою позицию выразить, друзья, если говорить об английских переводах. Устаревший, тяжелый перевод, старый английский, King James Version, но фундаментальные христиане, англоговорящие, предпочитают именно этот перевод. Думаю, что вот этим переводом можно пользоваться, рядом с ним можно пользоваться New American Standard Bible, новая американская стандартная Библия, версия, вот этот перевод. Друзья, более-менее такие, ну, принципиальные переводы. Если говорить о русских переводах, конечно, синодальный перевод, он остается достаточно сильным, но думаю, что если кто-то хотел бы более понять, как оно по-русски звучит, вот та или иная мысль, сегодня вы можете либо заказать в печатном издании, либо вы можете даже в интернете где-то получить этот перевод, перевод епископа Кассиана. Перевод епископа Кассиана. Или его светская фамилия, не очень хорошая, Безобразов. Но очень серьезный перевод. Очень серьезный перевод. Где-то в некоторых вопросах он более конкретно передает грамматику текста. А если более точно передает слово, то у нас, безусловно, больше предпосылок к тому, что мы правильно поймем это. Ну, допустим, не зря я делал вопрос, что нам делать или что нам сделать. Вроде бы мелочь такая, да? Так вот, на эти вопросы он очень щекотливо, щепетильно к этим вопросам подходит, и где-то он даже более конкретно, более точно передает грамматический смысл, нежели синодальный перевод. Поэтому, друзья, когда мы говорим о толковании текста, мы соприкасаемся с переводом. Первое, мы сказали о том, что наличие переводов – это нормальное явление. С другой стороны, друзья, последняя мысль на сегодня – мы не можем идеализировать перевод. Вот, кроме синодального, я больше ничего не хочу признавать. Синодальный перевод – это перевод. Мы, во-первых, говорим о качестве перевода, так? Но для того, чтобы понять смысл, мы живем в Америке, и сама жизнь, сам стиль жизни, он уже нам помогает. Мы говорим по-русски, но обязаны говорить по-английски, так? Поэтому, друзья, как минимум, для того, чтобы правильно понимать текст Писания, пожалуйста, почитайте это по-русски, прочитайте это по-английски. И не говорите, что русский лучше, или, допустим, английский лучше, к примеру. Один перевод дополняет другого. Мы назвали вот переводы, ну, более авторитетные, более уважаемые, фундаментальные, правильно, которые переводят грамматику текста. С другой стороны, мы говорим о том, что нельзя говорить вот этот лучше, этот хуже. Друзья, подходите к переводам по принципу «один дополняет другой». Понятно? Мы не можем идеализировать перевод. Это немножко другой область разговора. Друзья, на этом все на сегодня. В следующий раз, даст Бог жизни, если у вас есть вопросы, мы посвятим вначале время для этого. И затем мы поговорим о серьезных вопросах. Это история толкования. Хотелось бы немножко коснуться, вот как оно развивалось, толкование, история толкования в христианской церкви. И о некоторых принципиальных вопросах. Как толковать Писание? И, может быть, потом, я думаю, что где-то, наверное, на отдельно надо взять время, чтобы взять какой-то, может быть, текст, и практически над ним поработать. Мы ни по одному предмету так не работали. Но вот именно с этим предметом, я думаю, что нужно взять какой-то текст, поэтому небольшое задание. Подумайте о том, вот какой текст можно было бы взять, с тем, чтобы можно было его после лекционного материала представить, чтобы вот эти правила, которые мы прошли, чтобы можно было использовать их. То есть мы изучаем герменевтику с тем, чтобы потом пойти по экзегетике. Да? То есть эти правила применить на практике. Друзья, это все. Желаю вам Божьих благословений. Не оставляйте вашего желания. Приходите, занимайтесь. Мы помолимся и до встречи. Друзья, приглашаю всех для молитвы.